В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Але найперше від усієї команди Світлого Радіо ми вдячні Господові, вдячні за підтримку друзів і партнерів Світлого Радіо, тому що саме завдяки цій підтримці ми маємо можливість і сьогодні провести разом з нашими радіослухачами і цю годину, і цю програму. Розкажу поки що вам, що у 2015 і 2018 році однією із гостей в програмі «Світлі гості» на Світлому Радіо була Крістіна Загаріна. Так-так, саме так, Крістіна, яка є автором пісні «Молитва за Україну». І от в інтерв'ю, коли мова зайшла за її батьків, Крістіна торкнулася такої теми, як чудо, яке було явлено у житті її батьків, яке вони ніколи не забудуть. Що за чудо таке? Що ж відбулося у їхній сім'ї? Ми сьогодні дізнаємося в програмі «Світлі гості» на Світлому радіо. І я рада представити нашу гостю, це Ольга Володимирівна Малишкіна, правильно?
Да.
Все вірно. Вітаємо вас в студії «Світлого радіо». Нарешті ця зустріч відбулася, бо давно ми вже писали Крістіні, що хотілося б з вами побачитись. Трошки розказувала про вас ваша донька. І виникає відразу таке питання. Якщо на чистоту, скажіть, ви колись задумувались, допускали такі думки, а як могла би скластися ваша доля і ваше життя, якби колись ви не відгукнулися на призив Господа? Думали про це?
Да, конечно, не один раз. И глядя на то, что сейчас происходит в этом мире, сколько всяких неприятностей и проблем у людей, я просто прихожу, так сказать, в такое состояние, даже шока, можно сказать, от того, что если человек не знает Бога, как тяжело сейчас жить. И думаю, если бы мы не познали Господа 25 лет назад, я не представляю, как бы эти 25 лет прошли. И вообще, осталась бы я еще жива на этот момент, потому что действительно у людей очень тяжелая жизнь. Но из-за того, что мы обратились к Господу, из-за того, что мы познали Его, и Он с нами есть, жизнь совершенно другая, отличная от тех людей, которые не живут с Богом. И я, конечно, благодарю Господа, что Он нашел меня и мою семью, и мы с того времени уже с Ним, и Ему полностью посвятили свою жизнь, то есть отказались от всей той прошлой жизни, которой мы раньше жили, и полностью перешли на жизнь с Господом.
Тоді давайте почнемо. От ми ще перейдемо до того чуда, про яке розказувала Крістіна, яке я вже згадала, але спочатку давайте познайомимося ближче із вами. Крістіна розказувала, що ви вийшли заміж за творчу особистість, і з малку ви і Крістіна з вами гастролювала. Ви були поруч з Олександром Сіровим, Софією Ротаро. Що то був за період у вашому житті?
Да, действительно, я познакомилась со своим мужем в музыкальном училище. Я была скрипачка, он музыкальный теоретик и пианист. И мы очень рано поженились, мы уже в браке 42-й год.
Рано це у скільки? По скільки вам було?
Мне было 18, а ему было 19. Мы поженились еще, будучи студентами, и на 4-м курсе музыкального училища мы уже стали работать в филармонии. И мы начали гастролировать по всему бывшему Советскому Союзу. И, что называется, исколесили вдоль и поперек. От Заполярья до пустынь Средней Азии. Были и на Камчатке, и на Сахалине, и в западных республиках. Украину, то, что Украину мы объездили, то нет, наверное, ни одного областного и районного центра, где бы мы не были. То есть это была очень, во-первых, интересная работа. Во-вторых, мы путешествовали, видели различные места, города. Вы знаете, мы были настолько довольны тем, как наша жизнь складывается, что и говорили, даже шутили, что мы делаем свое любимое дело, и за это нам даже платят деньги. То есть это действительно, вот если брать для мирского человека, то большего счастья нет, заниматься любимым делом и за это еще получать зарплату. Но вы знаете, многие люди говорят, что они приходят к Господу из-за каких-то сложностей и трудностей в жизни. Но вы знаете, я пришла совершенно по-другому. Я пришла не из-за трудностей, а из-за благополучия. То есть когда у меня было все благополучно в жизни, у меня была прекрасная семья. У нас росла чудесная девочка Кристина, дочечка, очень талантливая, и мы ее с самого раннего детства, с 4 лет, уже возили с собой на гастроли. Она, когда мы работали на сцене, пели на сцене, и она эту же самую программу полностью воспроизводила в гримировочной, да. То есть она в курсе всей закулисной жизни артистической. И действительно, казалось бы, все прекрасно. И у нас была обеспеченная семья. Мы уже имели, вы знаете, в те времена было сложно иметь какой-то достаток, но у нас уже была и квартира полностью обставлена, и машина. Ну, то есть, как бы материально мы были обеспечены, творчески. И, то есть, получается, что наше как бы хобби и работа, они совместились, и плюс в семье все хорошо. Но, знаете, вот эта пустота внутри моего сердца, она не давала покоя. Я помню, еще с самого раннего детства я всегда задавалась вопросом, зачем человек вообще живет и что с ним будет после того, как он умирает. То есть этот вопрос меня никогда не переставал волновать. И я подходила к своим родителям, к бабушкам. Ну, вы знаете, атеистическая семья, никто никогда про Бога не говорил. Но я всегда смотрела на небо, я думаю, было бы просто глупо, если бы это было вот так, закопают и все, как говорят. Я думаю, что-то за этим, это не может такого быть просто. И я все время искала, в чем же смысл жизни, почему человек живет. То есть хотела очень познать истину. И вот даже будучи на гастролях, я помню, когда в какой город приезжала, я находила какой-либо храм или костел и шла туда и смотрела на эти иконы, на эти свечи и задумывалась, вот есть Бог, а что такое, кто такой Бог? И, ну, вы знаете, никаких ответов я там не находила в этих храмах и костелах. Вот, но я начала искать в какой-то литературе. И вот в конце 80-х появилась всякая литература о том, что существует еще духовный мир. Да. Это меня очень увлекло, и я начала интересоваться. Ну, вы знаете, ведь кроме того, что есть духовный мир ангельский и Божий мир, и существует еще мир бесовский. И, конечно, была литература совершенно разного рода. Поэтому вот такая вот каша у меня была в голове. Я помню, что еще даже для того, чтобы что-то узнать о Боге и о христианстве, и о Христе, я даже брала просто атеистическую литературу. И вот что они пишут, что это как будто бы неправда, я это принимала, как будто это правда, mm-hmm. что так оно и есть на самом деле. То есть путем отрицания того, что там написано. И потом, в определенный период, уже когда открылся занавес к тому, чтобы Евангелие пришло в нашу страну, и много раздавали на улицах брошюрок всяких. Вы знаете, недавно мне попалась такая информация, через что люди, больше всего людей приходят к Господу. Больше всего приходят из-за того, что они общаются со своими знакомыми, которые их приводят к Господу, или родные, вот, или друзья. И всего лишь 1% было написано, что только 1% людей приходит к Господу через брошюрки, которые раздают на улице.
Вы были в цьому
Я была в этом 1%, потому что вот этот поиск Господа настолько... Я была открыта к тому, чтобы узнать истину.
Когда... Вы прагли, у вас была спрага.
Ой, очень большое желание. Но я понимаю, что это Господь мне дал такое вот желание его искать, потому что я везде, где только можно было что-то о духовном узнать, я сразу там. И вот когда мне эту брошюрку дали, и я ее открыла и прочитала, вы знаете, вот я такое сравнение скажу, как будто бы я шла по пустыне вот много-много лет, по пустыне очень хотела пить, и тут мне дали живой воды напиться. Это было настолько открыто мне, что мои грехи Иисус взял на себя, потому что я очень хотела праведности. У меня была такая жажда праведности, я понимала, что так как я живу, это неправильно. И я каждый раз себе ставила задачу с понедельника вести себя лучше, быть хорошей и так далее. Ну, вы понимаете, да, человек все время хочет быть лучше. И мне это очень сильно хотелось быть праведной. И как ни старалась, я понимала, что моей силы в этом не хватает. И когда я прочитала брошюрку, просто Дух Святой настолько мне открыл, что вот все мои грехи, все вот кем я была вот до сего момента, что все это Иисус на себя забрал, что это все умер на кресте за это, умертвил себе в своем теле. И когда воскрес, он дал новую природу. Я не знаю, как это так. Я вот просто разговариваю даже сейчас с многими верующими о новой природе, которая уже внутри нас через рождение свыше. Многие не понимают, они попытаются исправить своего того человека. А вот в тот момент вот такое было откровение, что это совершенно другая жизнь, это совершенно новый человек, который во Христе. Дух Святой мне это так открыл, это был разворот просто на 180 градусов. И моя жизнь вот моментально изменилась. Изменился мой характер, изменились мои ценности, приоритеты, все изменилось. Я уже больше не могла работать и петь мирские песни. Они мне были неприятны, несмотря на то, что как бы до этого все было хорошо, все было прекрасно. У нас были такие гастроли, когда мы в Кремлевском дворце съездов, в Олимпийском дворце выступали, то есть огромные площадки, дворцы спорта в различных городах, во многих столицах союзных республик. Мы по много времени, там по месяцу, по два бывали там, и площадки были... так сказать, занятые, люди слушали, с многими выдающимися артистами работали в одних концертах. Но, знаете, вот это все настолько оборвалось резко и ушло, что какое-то время мы еще продолжали, но я уже не могла. Уже внутри так было тяжело вот это. Я сказала мужу, я не могу больше, говорю, работать на этой работе. И мы ушли. И получается так, что полностью мы оставили вот эту работу, которая приносила нам доход и до этого момента радость. Но к тому времени, когда мы ушли, мой муж и Кристина уже тоже обратились к Господу. То есть я первая пришла, и я стала им сразу рассказывать, и вот с такими горящими глазами, что это такое, что такое вера, кто такой Христос, что Он сделал для нас. И вот постепенно они тоже пришли к Господу, и действительно мы просто... ушли с этой работы, оставили полностью и сказали, Господь, мы музыканты, у нас уже есть какой-то опыт, и мы хотим Тебя прославлять. Мы не хотим ничего мирского, мы хотим только петь для Тебя, прославлять Тебя. И Бог нас начал очень сильно благословлять в том плане, что Кристина стала писать столько много песен, просто каждый день, можно сказать, у нее выходила какая-то песня. И мы стали, организовали группу музыкальную, христианскую, церкви и стали с первого дня, как-то мы в церкви, с первого дня мы стали в группе прославления, стали прославлять Господа. И в основном наш весь как бы репертуар состоял из песен Кристины. И в 93-м году вот Бог дал ей эту песню «Боже, я молю за Украину». И вот с того времени мы полностью, вот 25-й год, мы, так сказать, на Божьей ниве.
Відчула його вірність?
Очень сильно. Потому что, вы знаете, ведь уйдя с работы, где нам, даже чисто материально.
Гарна була ж зарплата, да. Правда? Християнська нива – це зовсім інша, да, нива в плані грошей.
Да, ну вы знаете, мы даже об этом как-то не стали заботиться. У нас как бы выработалась уже вера, наверное, из-за того, что Господь всегда был верен в том, чтобы нас никогда не оставлять. В плане того, чтобы заботиться о наших нуждах. Вот. И так как мы до этого очень часто были на гастролях, чаще, чем дома, то и наше желание было не просто сидеть в церкви и в прославлении. И Господь так устроил все замечательно, что наша группа, она стала миссионерская. В нашей группе, группа называлась «Рема», она не была не при церкви. Сначала, да, при церкви, но через некоторое время так организовалась группа, что участники группы были совершенно из разных церквей, причем разных деноминаций. Там были люди абсолютно с разных деноминаций, и мы собирались, мы проводили дома домашнюю группу по изучению Библии, общения и, кроме того, репетиции и поездки. Вот. И мы ездили по Украине, и где ни приезжали, на рынках, в парках, разных площадках, в малюсеньких клубах, где печное отопление. И вы знаете, когда я пела, вот, прославляла Бога и несла Евангелие, вот даже в малюсеньких комнатушках людям, и я потом сравнивала с тем, когда я стояла на огромных сценах под этими лучами света, и я думала, ведь какое наслаждение даже в малюсенькой комнате нести истину, чем просто развлекать людей даже на огромных сценах при этом сверкании всех этих мигалок этого света и всего остального. То есть настолько то, что удовлетворяет внутренность, истина, потому что истина действительно она освобождает, несет радость, вот это огромная разница. То есть я сравнила или Кремлевский дворец съездов, но мирская музыка, или малюсенькая комнатка, холодная с печушечкой и несколько бабушек, но нести истину, это огромная разница.
ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
Ольга Володимирівна, ви от краще скажіть, люди бувають 20 років, трудяться над своїм характером. Ви розказуєте, що у вас все відразу. Але ж, ну, у нас дуже різноманітна аудиторія, і кожен по-своєму розуміє, що значить вірити в Бога, вірити Богу. Але коли ви усвідомлено прийняли рішення ось сюди увійти, ну, серйозно увійти, раз і назавжди, чи було щось, над чим вам було найтяжче працювати? Що відпустити і з чим розпрощатися? Ну, от ви просто так розказуєте, що все і відразу.
Ні, ну, ви знаєте, поначалу, коли тільки Господь от це відкрився, дійсно, у мене було, чесно скажу, у мене було таке состояние, такої радості, і мені казалось, що у мене крилля, як у ангела, розпростерті, настільки, і любов Божа настільки мене об'яла, що це от перша любов, она просто дала такую жажду и горение. Но, конечно, с течением времени душа и прежняя привычка не дают о себе знать. Но знаете, что я вам скажу? У меня появилась очень сильная жажда к Божьему Слову. И я стала взахлёб просто читать Писание. Сначала начала, конечно, с книги Откровения, потому что мне сразу захотелось знать, что же там будет дальше. Да. Вот. Но потом я стала изучать Писание и даже поступила в библейский колледж Святого Иакова для того, чтобы глубже изучать. И я очень благодарна этому времени, потому что очень хорошо нас там наставили, потому что этот колледж был не конфессиональный, и там учителя приезжали совершенно из разных конфессий, и каждые две недели был новый предмет по изучению какой-либо из книг. И там я благодарю Бога, что он научил меня именно изучать само Писание, не комментарии, не какие-то книги, потому что до этого я много очень читала, и мне была каша просто в голове. И нужно было с этим как-то разобраться. И когда я стала учиться в этом колледже, у нас там был такой девиз, что Писание толкует Писание. И такое, даже задание было такое, не читать в течение вот этих двух лет стационара, что я там училась, не читать никаких комментариев вообще. То есть никаких книг, никаких комментариев, только Писание, которое толкует само себя. И таким образом я как бы углублялась все больше и больше. Но по поводу характера не скажу, что я ангел, потому что иногда что-то такое и проявляется, потому что мы ходим в этом мире. Но просто мышление и мои ценности, и моя жизнь, я вообще не представляю, как жить без Бога. То есть, ну, как можно сказать, вот Павел говорит, не я живу, но Христос. Это так и есть, потому что мы уже другое творение, новое творение, уже не тот прежний человек. Ну, борюсь с некоторыми моментами, потому что что-то иногда огорчает, что-то иногда возмущает, что-то чем-то недовольна, где-то что-то, ну, бывает всякое, конечно.
Я на завершення нашої програми попрошу, щоб ви поділилися якимись там пунктами, як вивчати, так? Те, що вас в коледжі навчали. Я попрошу, щоб ви там пару пунктів розказали нашим радіослухачам. Але перед цим я хочу запитати зараз. Притча про порося і лебедя. Угу. Автор ви?
Да.
А коротко можете нашим радіослухачам розказати?
Да, смисл цієї притчі, я якраз і хотіла показати, що при рождении свыше мы не обновляем того человека, которым мы раньше жили, кем мы были раньше. Потому что мы были грешниками из-за того, что из-за греха Адама все рождаются грешниками. И у нас была одна природа, грешная природа. И ее нельзя просто изменять, каким-то образом подкорректировать. Потом, и я назвала вот эту, может быть, это басня рисковатая. Не всем понятная, потому что странная, конечно, реакция на эту басню в соцсетях. Но я скажу, что я хотела вот, может быть, даже через крайности, вот через свинью и лебедя, хотела показать, что раньше мы, этот грешный человек, грешник, противник Бога, был, как, ну, как образ взяла кабанчик. И причем кабанчика я его назвала Адамчиком, то есть адамовская природа. И как не мой его, как не причесывай, как его не пытайся приучить к хорошим манерам. Кабанчик, он остается кабанчиком. И он все равно залезет в лужу, он все равно будет хрюкать и визжать. То есть это его природа. И я хотела показать, в чем смысл вообще жертвы Иисуса Христа и воскресения. Вообще, в чем смысл завершенной работы Иисуса? Именно в том, чтобы не изменять кабанчика посредством каких-то правил, заповедей и всего прочего. Потому что нашего ветхого грешного человека Иисус взял свое тело и пригвоздил ко кресту. То есть, можно сказать так, он умертвил этого грешника, которым мы раньше были. Он его похоронил, и когда он воскрес, воскресли и мы в нем в новой природе. И я показала, что этого кабанчика не нужно исправлять. С ним нужно разобраться. Ему только нужна смерть, кабанчику. А лебедь – это новая природа. Я лебедь назвала в этой басне лебедь-невеста. Невеста Христа – новое творение. И лебедю не нужно говорить «не хрюкай», «не лезь в грязь», «будь белой и пушистой». Лебедь, он по природе такое есть. И мы по природе – новое творение. Те, кто рождены свыше, верующие, мы становимся совершенно другими, как этот лебедь. И теперь лебедь, он любит плавать, летать. Он чистый, белый. И вот это, когда мы говорим себе, что мы уже праведны во Христе, что Иисус уже разобрался с тем человеком. Мы о нем даже давайте не будем вспоминать. Это было, потому что написано, что ныне, очистившись кровью, мы стали новым творением. Это было, мы теперь новые. Когда мы говорим себе, что мы новые, когда мы говорим себе, что мы лебедь, потому что часто еще некоторые не знают, они думают, что они еще гадкие утята, но, знаете, как лебеденок был лебеденком, а его говорили, что он нет, он гадкий утенок. Нужно о себе узнать правду. И я этой басне хотела показать, чтобы люди узнали, верующие, рожденные свыше, люди узнали, кто они во Христе, что они не старое творение, что они не гадкие утята, они лебеди.
Да.
И вели себя соответственно, ну, просто соответственно природе. Это естественно, лебедю хотеть быть красивой, белой, летать и плавать.
А ви плануєте і далі писати щось подібне, може, збірочка коли буде?
Ви знаєте, к сожалению, я не люблю писать. У меня очень много откровений, столько Господь мне дает, потому что, вы знаете, вот когда я пришла к Господу, я благодарю Его за то, что Он давал мне очень много времени проводить с Ним личное общение и изучение Писания, общение, размышления. Часами я... Потому что многие люди очень заняты, но у меня так получилось. Бог меня так благословил, что я несколько часов в день могу этому уделить, и я нахожу в этом огромное удовлетворение. Вот. И я хотела бы, конечно, делиться с тем, что у меня есть на сердце, тем, что Бог мне открывает. Но, к сожалению, я не люблю писать. Пытаюсь чуть-чуть так, но это не мой стиль. Я бы лучше рассказала.
Скарбниця доль. Світлі гості на Світлому радіо.
Давайте ось ми опишемо вашу сім'ю. У вас все добре. Вашій Крістіні 22 роки. Талановита дівчина. І тут вам із чоловіком хочеться... Еще одно дитя.
Да, случилось так, что когда Кристина вышла замуж, до этого времени у нас с мужем даже мысли такой не возникало, чтобы иметь еще одного ребенка. Несмотря на то, что мы уже достаточное время были верующие, просто не приходило даже в голову такое. И вдруг, когда Кристина вышла замуж, мы так одновременно захотели, чтобы еще был один ребенок. Но так как Кристина у нас запланированный, желанный ребенок, мы знаем, как это происходит, и мы начали... Прежде всего, мы помолились, так как мы люди верующие, и мы помолились, сказали: «Господь, если это наша прихоть, потому что нам уже было за 40 лет, мы сказали: Господь, если это наша прихоть, пусть это желание уйдет. Но если это Твоя воля, то пусть так будет, пусть у нас будет ребенок». Мы помолились, и мы почувствовали внутри себя, что да, желание усилилось, Бог хочет, чтобы у нас был ребенок. Но, к сожалению, в тот момент... начали сильные очень атаки на мое здоровье. И я очень сильно заболела, у меня были очень серьезные боли. И когда я стала обследоваться, чем больше я обследовалась, тем больше у меня находили болезней. И вердикт был такой. Я уже в институтах различных обследовалась, и вердикт был профессора, к которому я пошла уже со всеми этими документами. Он мне сказал, что если срочно не сделать операцию, максимум, что мы вам даем жизни, это один год. Один год жизни, иначе все. Ну, я вообще умирать, конечно, не боюсь, потому что я знаю, куда я пойду. Но просто вот это то слово, которое Бог сказал, что будет у вас еще ребенок, оно вот, это обетование, оно не давало мне как бы покоя. Я говорю: Господь, как так получается, что ты сказал, что да, будет у вас ребенок, но врачи и все обстоятельства говорят, не то что ребенок, жить не сможешь. И я легла в больницу, и думаю, как-то все, вот я доверяла Богу, говорю: Господь, как-то все это образуется. Но, вы знаете, через пару дней приходит врач и говорит мне: пойдем, операционная готова, сестры ждут, пойдем, будем делать операцию. А операция, чтобы вы понимали, она настолько серьезная, что после такой операции, естественно...
Не про яких детей мы
не про каких детей, да. Когда я еще заикнулась, профессор, говорю, а если забеременеть, а он говорит, при таких диагнозах забеременеть нереально, невозможно, и вообще жить невозможно. Вот, и когда врач пришел, сказал, пошли на операцию, и буквально взял меня за рукав халата, и вот так вот держит, в коридор вывел и держит меня за рукав халата, говорит, пошли. И вы не представляете, вот как говорят, сердце упало в пятки. Вот этот момент, как раз вот такая ситуация, и у меня сердце просто упало в пятки. Меня настолько сковал страх, и я только могла внутри взмолиться, Господь, помоги. И когда я вот это произнесла внутри себя, подошла медсестра и отвлекла врача, и он отпустил мой рукав. Я смотрю, он отпустил. Я по стеночке
тикала
в свою палату, быстро сгребла все вещи, выглядываю из палаты, смотрю, он еще спиной стоит. И я просто в другую сторону коридора и на выход. И я убежала из больницы. Это был февраль 2000 года. Можно сказать, из-под скальпеля я убежала. Прибегаю домой, а у нас дома христианская музыкальная студия, и муж записывал какую-то христианскую группу, я даже не помню кого, и были христиане-музыканты. И я прибегаю из больницы, говорю, и плачу, говорю, вы представляете, вот сейчас вот просто могла быть операция. И я чувствовала внутри, что я с этой операцией живая не уйду. Вот поэтому вот такой страх был, и я взмолилась. И вот я убежала. И когда я пришла и объяснила ситуацию, мы стали молиться. Конечно, и до этого мы много молились о моем здоровье. Вот. Но как-то прорыв не приходил. И когда я вот тут убежала с больницы, еще моя мама из Севастополя, она, у меня родственники живут все в Севастополе, еще звонит и говорит, что ты себе думаешь? Такая женщина умерла в 40 лет, та умерла в 40 лет. Что ты себе думаешь? У тебя такие диагнозы, а ты отказалась от операции. Я говорю, мама, я доверяю Богу. И, вы знаете, наступил один момент, когда я была одна дома и сидела, вставила видеокассету, нам друзья дали посмотреть, фильм назывался «Революционер». И я вставила эту видеокассету и стала смотреть, села на диване, взяла пульт в руки и смотрю, как на экране происходит событие, как Иисус ходит по этой земле, как Он исцеляет людей, как Он проповедует Евангелие. И наступил момент такой, который в Писании описывается, когда женщина, имевшая кровотечение в течение 12 лет, истратив все и пришедшая еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, сказала, если только край одежды Его прикоснусь, то выздоровлю. И вот я смотрю на экране этот эпизод. Как же идет Иисус, вокруг ли его толпа людей, и эта женщина подходит и прикасается к краю его одежды. И в Библии написано, что Иисус в тот момент почувствовал, как из него вышла сила. И в тот же момент женщина была исцелена. И вот когда я увидела на экране этот момент, как она прикасается к его краю одежды, в этот момент на меня, сидящую в 2000 году в Киеве на диване, сходит такая огромная сила, не просто сила, а с такой любовью и благодатью, просто неописуемой. И вот так через меня всю прошла, от макушки головы, через все тело вот так вот прошла вот эта любовь, благодать и сила Божья. У меня было такое чувство, что у меня из каждой поры бьют лучи света. Вот как доменная печь, вот такая, я вся вот как горю, вот так вот все огнем прошло через меня, причем с такой любовью. И я, значит, только успела сделать стоп, она вот так замерла на экране. Я отматываю обратно этот эпизод, включаю второй раз. Второй раз она прикасается, на меня второй раз сила эта сходит. Отмотала третий раз, на меня третий раз эта сила сходит. У меня слезы вот так вот фонтаном из глаз. Четвертый раз отмотала, уже не было. Но вот три раза через меня прошла вот эта благодать, сила и с любовью Божией. И я почувствовала, что я исцелена в своем теле. И вот, получается, в феврале месяце я убежала из больницы, а в конце марта я забеременела. И когда я почувствовала, ну, узнала, что я жду ребенка, я сразу же пошла на УЗИ провериться. И мы пошли с Кристиной вместе. Мы приходим к врачу, он все посмотрел, говорит, все нормально, все здорово, все хорошо, замечательно, и, ну, что беременность 9 недель. А мы ему говорим, а вот он, Кристина говорит, а вот у мамы были вот такие диагнозы. Он говорит, вы думаете, такого не может быть. Все там нормально, все абсолютно, все здорово. То есть Бог дал мне все новое. Он говорит, все здорово. Говорит, те диагнозы, они сами не проходят, поэтому вам напутали, говорит. Ну, то есть mm-hmm. он не поверил. Но mm-hmm. подтверждения у меня были, все официальные подтверждения в карточке. Но я думаю, нужно становиться на учет по беременности, а у меня карточка ужаснейшая. Думаю, я приду с такой карточкой к врачу, то будут проблемы. И я молюсь, говорю, Господь, пожалуйста, как-то устрой. Я беру новую тетрадку, И прихожу, молюсь, и так получилось, что Бог поменял даже врача моего. Стал врач совсем другой, который не знал о том, какие у меня были диагнозы. И я, когда встала на учет, становилась на учет с совершенно новой карточкой. Я говорю, я пришла становиться на учет по беременности. Они, правда, посмотрели мой год рождения, сказали, Ольга Владимировна...
43.
Они посмотрели, тогда еще было это. Она говорит, вам же 43 года. Я говорю, нет, 42 пока. Я говорю, ребенок желанный, буду рожать, несмотря ни на что. И вы знаете, всю беременность проходила прекраснейшим образом. Ни одного дня не лежала в больнице, не приняла ни одного укола. И проходила прекрасно, замечательно. И даже когда мне назначали опасные анализы нужно было делать, потому что, ну, говорят, у вас возраст, мало ли что. Так получалось, что как раз был летний период, и все те люди, которые бы их могли делать, они все вот уходили в отпуск. То есть Бог меня хранил на протяжении всей беременности. И были такие даже моменты интересные, когда в 14 недель была беременность, и я пришла на УЗИ, врач говорит, хотите посмотреть на экран? И я смотрю на экран, а там ребеночек вот это прыгает, а потом... Вот так вот замер, сложил ручки и наклонил голову. А врач так смотрит, с медсестрой говорит, смотри, смотри. Говорит, ребенок молится. Говорит, мы такого в своей практике никогда не видели. Говорит, и смотрит на меня, говорит, вы верующие? Я говорю, да. Говорит, смотри, первый раз видим, чтобы ребенок молился. И еще был такой случай интересный, когда у меня была с мужем серебряная свадьба, 25 лет совместной жизни. У меня как раз было 25 недель беременности. И я на следующий день прихожу к врачу, говорю, у меня вчера была серебряная свадьба. А врач смеется, говорит, да, таких невест у меня еще не было, у которых серебряная свадьба, и которые стоят на учете по беременности. И, вы знаете, Бог и мужу проговаривал, конечно, волновался за меня, потому что, ну, и возраст, и диагнозы предыдущие, и разные обстоятельства там, которых он видел, как, ну, бывают проблемы у женщин других. Вот, и он молился, и Бог ему просто говорит, мне четко проговорил, не волнуйся, у тебя будет сын, и назовешь его Андрей.
И прямо вот, как в Библии.
Да, он проговорил, и с того времени мы стали называть вот ребеночка, который у меня внутри, Андреем. Даже я иногда говорю, вот ты все время говоришь Андрей, Андрей, а вдруг девочка? А он мне говорит, не разрушай мою веру, мне Бог сказал, сын Андрей, значит, сын Андрей. Ну, вы знаете, я еще пару раз делала УЗИ, никогда не говорили полуребенка. Даже когда я спрашивала, кто там, они говорят, кого вам Бог дал, того и дал. Вот, и когда я уже приехала рожать ребенка, мне скорая помощь из дома забрала, вот, и я приехала, и этот как раз день был, день рождения моей дочери Кристины. То есть Господь дал нам рождение нашего сына Андрея на день рождения дочери. Причем совпал и день, месяц, день недели и даже час. То есть я Кристину родила 15 декабря в пятницу в 7 часов вечера.
И, вот, Андрей тоже.
И Андрей тоже родился 15 декабря в пятницу в 7 часов вечера. Пятница 7 вечера. Это начинается шаббат, еврейский шаббат, день покоя. Вот. И такая была огромная радость. Еще так получилось, что я совсем забыла про рыжий цвет. Мой муж был рыжеволосый, ярко рыжеволосый. А к тому времени он уже полысел, посерел. Вот. Кристина у нас не рыженькая. Я забыла про рыжий цвет. И вот когда родился Андрюша, ребенок такого ярко-рыжего цвета, хлопчик. Мне говорят, у вас хлопчик. Вот. Я там так аллилуйя прославляла Бога во время, когда вот родился ребенок. Прекрасно было, замечательно. Здоровый, хороший малыш.
Помовчати треба, правда? Хвилинку помовчати і обдумати те, що було сказано, але не можемо мовчати, бо часу мало, а запитання ще. Ще є запитання. Таке пережити. Останні періоди, може, ви аналізували, думали, ну, чому в одних так складається, а інші роками моляться, моляться, і немає результату. Чому одним ось так і милість, і Божа любов в такому обсязі, а іншим скрутно і складно?
Ви знаєте, нічим я не заслужила, і ніхто із нас нічого взагалі не заслужив, тому що все тільки по милості і благодаті. Не так все гладко. Дело в том, что прежде чем вот это исцеление произошло и беременность, я все-таки переживала очень серьезные боли. Я помню, что я вот до момента исцеления я имела проблемы с болями в этой сфере. Вот. После этого нет, слава Богу. Но, вы знаете, разные трудности бывают.
А место сумнівів було? Сомневались?
В исцелении?
Так, тому що Бог сказав, що
буде в тебе дитя, тут ось лікарі говорять, та все, рік залишилося. Боролися якось із цим? Чи твердо вірили?
Були, звісно, сумніння, безусловно. Но я би не скажу, що настільки, щоб впадати в якусь отчаяння, або паніку, або депресію. Но, звісно, сумніння були. І от це от, тут стоїть, як би, така грань і стоїть. Вірити ситуации, фактам, которые есть, или верить истине Божьему Слову, что Бог сказал. И вот тут наше решение. Или верить истине, или верить фактам, потому что факты меняются, а истина не меняется. И тут, конечно, уже я думаю, что зависит от того, насколько близко мы с нами понимаем, кто Бог, какой Он, что Он верный. Вот я думаю, нужно еще нам, мне в том числе, взращивать свою веру в доверие к тому, кто он и что он сказал. Я все время себе каждый день делаю вызов. Вот он сказал, я вот, например, одно из мест Писания, которое делает мне вызов, что Господь сказал, что верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И я делаю себе каждый день вызов. Живу ли я так, как он сказал? Это не сказано, что верующие все вместе будут делать больше, а именно индивидуально каждый. И причина, почему будет делать больше, потому что Иисус сказал, потому что я к Отцу иду, потому что я уже победу завоевал, я уже на престоле и вам дал. Теперь пользуйтесь тем, что я уже сделал для вас. Я уже победил, я уже разрушил дела дьявола. Вы идите и несите это Божье царство и провозглашайте мою победу. Вот. Я каждый день делаю себе вызов.
15 грудня, п'ятниця, 7 вечора, в один день, так, з'явилися Кристина і Андрій в різниці 22 роки. А як зараз Андрій?
Сейчас Андрій учиться в 10 класі в спеціалізованій музикальній школі «Лисенка». Он прекрасно играет на фортепиано, прекрасный педагог у него, профессор консерватории. Вы знаете, пугали ли нас врачи, что может быть что-то с ребенком не так, может быть интеллектуально, или что, вы знаете, вообще изумительно было. В полтора года у меня ребенок знал все буквы, в два года начал их складывать. И когда на день рождения, на двухлетие, меня спрашивали, что ему приносить в подарок, я говорю, приносите книги и пазлы. Потому что он же замечательно складывал пазлы. Сейчас эти кубики-рубики крутят всякого рода, там и на три, и на четыре, и там мега-миксы всякие. Ну, то есть Бог дал очень большой интеллект ребенку, и он в три года уже перечитал все детские Библии, в четыре уже начал читать взрослую. Абсолютно бегло читал в 4 года взрослую Библию.
Скажіть, це тому, що вони, і Кристина теж розказувала, що вже в 2 чи в 3 роки ви записували на касети її пісні чи її спів. Да. Щось вона таке розказала. Угу. Це тому, що вони просто діти самі по собі такі талановиті, чи ви на них налягали, щоб вони працювали, щоб вони щось робили?
Ні, ви знаєте, навіть от Кристина, коли от ми записували її потім, як вона стала вчитися, музики, все, я думала, що так і повинно бути, так це, звісно, якби всі діти. І вже потім, в течение времени, я обратила внимание, що інші діти, може бути, родители или не настаивают, или не развивают уже, видя то, что в них заложено заранее. Но когда мы были на гастролях, просто ребенок в этом варился. Ребенок все время был в том, что вот творчество, песни, музыка. Потом в 5 лет Кристина уже тоже читала. Ну, конечно, есть момент воспитания. Нужно просто увидеть в ребенке и вовремя, что называется, книжечку подсунуть, там, пазлы подсунуть, чтобы ребенок, то есть, наблюдая за ним, нужно эти вот моменты не упускать и именно давать то, в чем ребенок начинает лучше развиваться. Поэтому, ну, я, конечно, с сыном занималась, но мы обратили внимание, что он очень легко схватывает буквы, названия букв, и просто стали его этому учить. Я кубики делала, складывала эти кубики, ну, писала на бумаге, и он просто как фотографировал все. Я думаю, что это, конечно, Божий дар, и плюс не упустить родителям этот Божий дар развивать.
Так, добре. Ми будемо підбивати підсумок того, що ми вже сказали. Ми згадували ваше минуле, але ми ще перейдемо до сьогодення. Що би ви хотіли сказати тим людям, які також в молитві довго дуже стоять, за щось моляться, за дітей, за себе?
Ой, це, звісно, хороший вопрос і такий животрепещущий. Я би хотіла сказати, щоб ми смотрели, який Бог, что Он только добра желает нам. Потому что, когда мы видим сердце Отца, как мы каждый, как родитель, у кого есть дети, желаем самого лучшего своим детям. Также я считаю, твердо верю, что Бог желает своим детям самого лучшего. И когда мы смотрим на те испытания, которые приходят, мы не должны их рассматривать как то, что Бог хочет, чтобы мы в них остались или чему-то нас через эти испытания учил, потому что Бог учит не через... Это, конечно, такая спорная тема во многих церквях, говорят об этом много. Но я думаю, что не через страдания Бог учит, а Бог учит Духом Святым через свое Слово. То есть Слово Божье – это то, что нас направляет к тому, что Бог хочет, какая Его воля. То есть, когда мы знаем, что воля Божья относительно каждого из нас не страдания, а благо, и проходя через страдания, мы опираемся на благость Божью, на то, что Он хочет, чтобы нам было лучше, и Он как бы уже силы и все уже обеспечил для того, чтобы было лучше. И в этом, конечно, огромную роль играет вера. Вера в то, то есть осуществляется то, во что мы верим. Если мы верим в то, что Бог терпел и нам велел, и что это Его воля нам терпеть, то мы будем страдать, продолжать страдать. Но если мы верим, потому что вера – осуществление ожидаемого, если мы будем ожидать того, что Бог хочет нас вывести из этого, и чтобы наша жизнь была в победе над ситуацией, а не в том, чтобы покориться проблеме. Потому что мы не можем покориться, мы должны покориться Богу, а не испытанию проблеме. А Бог сказал, что Его воля для нас – это благая, угодная и совершенная. Поэтому я думаю, вот именно переключить свое внимание на то, что Бог желает к нам блага.
Так, дякуємо. До нас приєднуються радіослухачі. Лариса з нами на зв'язку. Доброго дня.
Доброго дня. Хотілося б спросити у Ольги Владимировны, так як вона підняла дуже серйозне местописання, що то, що я роблю, буде робити віруючі в мене, не пастирі, не служителі, а іменно віруючі в мене і більше того будуть робити. Угу. Также он сказав, що ідіть, бесов изгоняйте, больних исцеляйте, мертвых воскрешайте. Угу. Проходят ли в их церкви такие служения? Есть ли такие служители, которые проводят консультации, которые очень важны на сегодняшний день? Вот, например, меня это очень серьезно касается, и я никак не могу выйти в свободу Божью. И прошу вот многих людей, чтобы молились за меня, слава Богу, дай Бог им здоровья. Могу ли я к вам попасть на консультацию лично? И в какое время и в какой час, если это возможно, чтобы вы со мной побеседовали и помолились за меня.
Да, хорошо, Лариса. Давайте встретимся, я возьму ваш номер телефона.
И давайте для початку так. Угу. Лариса нам перезвонить після програми, угу. І вже далі ми вас, щоб ваші шляхи пересіклись.
А теперь надо ответить на вопрос, да? Да, и есть такие служения, служение освобождения, служение исцеления. И, конечно, мы опираемся на Божье Слово, на то, что Бог нам сказал, Иисус сказал, идите, я даю вам власть, и идите, и это делайте. И просто это мы не своей силой, мы понимаем, что это Бог через нас. То есть мы носим в себе Господа. И мне очень нравится местописание, которое говорит, что как безмерно величие могущества Его в нас. То есть тут Павел уже не знал, как больше еще рассказать, насколько много в нас вложено Господом, то есть сам Господь живет. То есть он сказал, как безмерно величие могущества. То есть три таких слова, которые говорят об огромной силе и могуществе, которое в нас заложено. Мы просто этим не пользуемся. Может быть, потому что мы считаем, что это как-то нескромно. Но это же не мы вообще делаем, это делает Господь. Поэтому, ну не знаю, дерзновение такое нужно иметь, наверное. Я думаю, что самое большое смирение – это когда сказать, что я не могу, но Господь может все, что только в этом мире имеет препятствие, проблему, Господь может это решить.
Людина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.
ще би хотілося дізнатись у вас про служіння, призначена бути щасливою. Ми знаємо, що ви служите жінкам, але це добре, що ми не встигли в цій програмі, тому що, значить, у нас буде нагода ще з вами поспілкуватися. Але все-таки, як я і обіцяла на кінець програми, поділіться, будь ласка, залиште нам щось на пам'ять. Ви сказали, що у вас в коледжі вчили, як читати, як досліджувати і вивчати писання. Тож як? Може, якимись пунктами поділитися з нами?
Ми изучали индуктивным методом писания, но сейчас я применяю как бы какой способ? Я бы не сказала даже, что это способ. Например, какая-то, кроме того, что мы с семьей каждый день читаем писание, вот просто по порядку, вот начали, например, от бытия и до конца вот читаем. И у нас такая практика, что мы читаем одну главу из Ветхого, одну из Нового. Это вместе с семьей мы читаем, рассуждаем. Потом каждый из нас индивидуально читает тоже писание и тоже делимся, бывает, мы говорим откровением своими, вот, что Бог сказал. Но плюс к тому я, например, какая-то животрепещущая тема на данный момент. Вот, например, тема исцеления. Или, ну, какая-либо. Я просто беру и тематическое изучение по всей Библии от начала до конца, что именно на эту тему Господь говорит. Для этого хорошо, конечно, иметь симфонию или какие-то тематические справочники, вот, энциклопедии. Я вот помню, вот когда вот мне была проблема со здоровьем, я вот просто из-за того, что я не работала, я болела, и я вот просто вот так вот весь диван у меня был обложен всевозможными переводами Библии, справочниками, энциклопедиями, всем, что только можно как бы почерпать информацию. Вот. Но я скажу, что когда я читаю Библию, вот я читаю, во-первых, в молитвенном состоянии. Я всегда молюсь: Господь, открой очи сердца моего Духом Святым Твоим и открой мой ум к разумению Писания и просто показывай. Я читаю очень-очень медленно. Я читаю, когда я вникаю в каждую букву, буквально в каждую букву. Но это, некоторые говорят, ты буквоедка. Я говорю, нет. Но я вот, например, что Бог говорит, что Дух Святой, как Он может быть в нас, Он может быть на нас, и Он может быть с нами. И тут имеет значение как раз вот эти предлоги «на», «в» и «с». Получается, что я обращаю внимание буквально на каждую букву. Я обращаю внимание, Бог сказал, что это было, будет или сейчас. Очень медленно. Очень как бы вникая и начинаю думать, размышлять. Я люблю вечером, когда уже ложусь спать, размышлять о том, что я сегодня прочитала, что Бог меня открыл. И я начинаю, и Бог начинает напоминать места Писания с той книги, и складывается картиночка, пазлы начинают складываться. И таким образом откровение приходит, прозрение какое-то в отношении какой-либо темы, какого-то либо хождения вот в этой жизни с Ним. Очень много откровений и... Вот именно медленная, молитвенная. И вот идет, если я читаю, и вдруг какая-то, как мы говорим, выпрыгивает на тебя что-то такое, какая-то мысль Божья выпрыгивает на тебя, и ты: о, это как раз то, что мне нужно. И начинаю по этому именно молиться Писанием. Mm-hmm. Очень важно молиться этим Писанием, которое коснулось как данный момент. Вот мне сынуля недавно тоже рассказала, говорит, я вот прочитываю Библию, ну вот беру какую-то главу, читаю, говорит, я читаю быстро, вдруг раз, на меня что-то вот так просто как выпрыгивает, я начинаю вот именно в этот момент вникать, вот который коснулся в данный момент. Вот так вот. То есть как бы такой общей схемы нет, но вот чисто поділилась своим личным опытом.
Так, уже підказують нам за час, і наші редактори, і оператори пишуть. Правда, швидко минає час у відвертій бесіді, коли переплітаються і спогади про минуле, і розповіді про сьогодення. Ну, будемо сподіватися, що у нас буде іще із вами зустріч. Ми ще торкнемося питання жінок, виховання дітей, ну і багато інших іще є тем. Дуже дякуємо вам.
Дякую. Спасибо вам большое.
Всього найкращого. З Богом.
З Богом. Спасибо.